Ви на хвилях Радіо Свобода у ефірі «Пражський акцент». Тема випуску «Куди котиться світ?». Чому аксамітні революції 1989 року були такими хуткими і поспіховими? Чи наступив кінець історії? Чи розвивається світ до ліпшого? Гэтае питання у «Пражскім акценце» абмяркоўваюць эксперт Центру імя Астарагорскага Сергей Богдан і аглядальнікі беларускай расійскай службы ў Радіо Свабода Ян Максімюк і Яраслаў Шымаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
4 червня 1989 году пачалася другая еўрапейская вясна народаў. У гэты дзень антыкамуністычны рух «Салідарнасць» Польшы перамог у першым туры парламенцкіх выбараў. Ну, а потым на працягу паўгода пасыпаўся фактычна весь камуністычны лягер. В Угоршыні кампартыя абвясціла шматпартыйныя выбары, абрынуўся берлінскі мур, у Чэхаславаччыне крыху большым праз месяц пасля пачатку пратэстаў Вацлаў Гавел стаў прэзідэнтам, нарэшце адбылася крывавая рэвалюцыя ў Румыніі, якая скончылася расстрэлам прэзідэнта Чаўшэску. Да вот чаму ж сістэма, якая здавалася тысячагадовай, вот так вот, што называецца, рассыпалася, склалася ў імгненні як карткавы дамок. Прычым склалася мірна, склалася, в прынцыпе, паспяхова. Ну, тыя аксамітныя рэвалюцыі не прывялі ні да галечы, ні да мора крыві. Вот першая вясна народа ў 1848 годзе скончылася зусім не так. І арабская вясна, якая вот в гэтым дзесяцігоддзі была на нашых вачах, таксама не так. А ў 89-м годзе склалася так. Чаму? Просто пашанцавала. Ян, вось вы прымалі ўдзел, пэўны, у гэтай вясне ў 89-м годзе. А вот у вас не было такое адчуванне, што как-то она надта хутка склалася? Надта ўсё добра ідзе.
Тады было адчуванне менавіта, што сталася нешта неверагоднае, што фактычна тая сістэма, яна яшчэ, ну, можа, не стагоддзі, але яшчэ, скажам, некалькі дзесяцігоддзі яна магла б існаваць. І такое было адчуванне, што раптам адбываецца фактычна эпахальныя перамены ў Польшчы. Минуло 30 гадоў, і я ўжо, як бы, скажам, гляджу крышку іншым вокам на гэта, бо больш прачытаў пра тое, што людзі іншыя напісалі, і яны напісалі, што фактычна эрозія гэтай сістэмы, яна ўжо адбывалася значна раней, і былі працэсы, калі б, скажам, я быў тады палітолягам ці назіральнікам палітычнага жыцця, можна было б заўважыць, якія адбываюцца працэсы. Так што я б сказаў бы, трошкі пашанцавала, але гэта была лагічная хада гісторыі. Пашанцавала ў тым сэнсе, што ў для Польшчы, што ў Савецкім Саюзе пачалася так званая перастройка. Калі вось сёння параўнаць тое, што гаварылася тады ў савецкім тэлебачанні і ў польскім, як крытыкавалася камунізм, дык Польша да гэтага падыходзіла даволі асцярожна. Палякі менавіта ўвесь час жылі ў цені Савецкага Саюзу і баяліся менавіта гэтай рэакцыі. І ў тым сэнсе пасанцавала, што Савецкі Саюз быў ужо не ў змозе запыніць гэтыя перамены. Гэта толькі на пачатак ад мяне.
Яраслаў, а як вы бы вот ацанілі, патлумачылі, чаму это адбывалася так? Я кажу, вот два моманты. Мірнасць, што называецца, і паспяховасць. Ну, вось рэвалюцыі 1848 году скончыліся не так. І для большасці рэвалюцыі, у прынцыпе, можна сказаць, што і да працягу этой вясны народаў, да таго, што адбылося ў СССР, ну, да гэтулі ў Беларусі і ў Расіі многія кажуць, што да, вот дарма, што оно так атрымалася. Як мы жылі тады? А вот в Усходній Європі, ну, як би для вельми многих зміни, вони відбулися все ж таки, що називається, лепшими по Парето. Тобто для всіх, для самого затятого комуніста, скажімо, чеського, ну, він все-таки хоче за все скаже, що 89-й год це було добре. Як так отрималося?
Ну, я би сразу сказав, що про самого отъявленого чеського комуніста я общався з самим отъявленим чеським комуністом Йозефом Скалой. І він вважає, що все було плохо.
Ну, значить...
Есть
значит, еще, я помылился. Да,
есть еще истинные, так сказать, борцы за народное счастье. Я, конечно, иронически говорю. Но да, большинство, абсолютное большинство или очень значительное большинство во всех этих странах, оно, конечно, в отличие от многих постсоветских республик, говорит о том, что да, перемены были все-таки при всех возможных, но они были позитивными. Но это как раз различие, ведь как бы историки различают уже, ну, западная историография раньше, внешнюю Советскую империю и внутреннюю. Внутренняя – это вот страны республики бывшего СССР, а внешняя – это в том числе и в первую очередь это страны Восточной Европы. И устроено это было несколько, конечно, по-разному, и для внешней империи система эта была все-таки в гораздо большей степени внешней, привнесенной извне с самого начала. Вот для той же Польши, допустим, с Чехословакией несколько сложнее. Тут были в 1946 году выборы свободные достаточно, на которых Компартия победила, но она все равно победила не с 90%, даже не с 60%, а с 38% голосов. Это все-таки разные вещи. И вот то, что эта внешняя империя начала разваливаться не по краям, а из метрополий, собственно, из Москвы, по ходу перестройки, это и было, на мой взгляд, главным решающим фактором мирного характера этих перемен. Потому что, когда империи разваливаются или трещат по швам по краям, то тут бывают всякие ситуации. Допустим, в той же Польше сколько было национальных восстаний против Российской империи. И 1830 год, и 1863-64. Ну и чем это все заканчивалось? Тем, что они были потоплены в крови оба раза. А когда в метрополии начинаются процессы, ну как бы тут понятно, имперская власть парализована, и можно добиваться своих целей гораздо проще, гораздо быстрее и, главное, без особой крови, что и произошло.
Сергей, и ваш отказ вот, на конт уникальности того процессу, який вось, протягивался 89-й год, ну, это ж сапраўды вельмі редкое выключение в истории, коли все, в принципе, скончилось добро. Бо, умовно кажучи, от ми зараз глядзім на близькую до нас, скажем, арабскую весну. Ну, де громадянская война? Де вогуле какой-то хаос, война всіх супраць всіх? Де на месце былога диктатора, якого з таким энтузіазмом скидали? Приходить такий ж диктатор, тільки помоложе, так би мовити, і все по колі.
Де громадянская война? Ну, ось я вам називаю.
У Сирії, наприклад.
У Приднестровье, у Таджикистане, у Азербайджане, ну, шмат где.
Это весь ваш отказ? Я все ж таки пытаюсь про процессы 89-го года. Вы хотите сказать, что...
Не, мой отказ у тем, что, ну, по-перше, тысяча год, я не думаю, что это усім так навод тады сдавалось, то бок есть протьма свечения, видите, с 80-х годов, ну, от початка 80-х годов, кем мне доводилось читать те от кубинских коммунистов и от иранских исламистов, ведаете, які наведовали Советский Союз и были уражены тем, что як это вогуле все еще функционуя. И то бок на той момент уже под уздеянием, скажем так, и процессов экономичных, які отбывались в Советском Союзе, то бок, умовно кажучи, грошей уже не было, и под уздеянием процессов идеологичных, то бок, ведаете, на той момент фактично, еще до того, как Горбачев пришел, процесс был уже запущен с теорией сближения систем, то бок, фактично уже была отмова от некого альтернативного советского проекта. Ну и далее, коли идти, то, ведаете, я не думаю, что есть тут великая загадка у тем, чому арабская весна скончилась кривей, те, скажем, там, несколько иранских весен. А вот тут не было крови. Все вельми просто на самой справе, как мне сдается, справа у тем, что у центральной и усходней Европе, как вы тут так само и зауважил Ярослав, ну, может, криху в іншем ключе, але было довольно шмат прихильников того, как бы эти пирамиды не отбывались. Как бы все заставалось больше и меньше так, або, скажем, эволюционовало у неким іншим направку, может, навод социалистичным. Але Советский Союз заўсёды имел проблему, как и Россия, у тем, как створать некие адекватные хаурусные державы. И он мог створять только вассалов и диктатуры, на жаль. Вось это, в принципе, и то, что отбылось. Фактично, прихильников, скажем так, оппонентов пирамидов было шмат, але структура у них не было. У вынику, або, скажем, эти структуры были моцно завязаны на державу. У вынику, коли по загаду с Москвы начали демонтовать полные пэўная сістэмы кантролю, усё гэта абрынулася і пратэстаў ніхто не змог арганізаваць, бо, моўна кажучы, не было каму арганізоўваць, бо гэтыя прыхільнікі, яны іх было шмат, але яны былі фактычна проста натоўпам дэмаралізаваных грамадзянаў. І гэта якраз тое, чаго не было ні ў арабскіх краінах, ні ў Іране, скажам так, у апошнія дзесяцігоддзі, таму што там заўсёды па-за сістэмай яшчэ заставаліся пэўныя структуры, якія дзяржавай не кантраляваліся. І, умоўна кажучы, можна было спрабаваць там дамовіцца з цэнтральным урадам, але, умоўна кажучы, калі алавіты ў Сірыі пачуюць сябе ў пагрозе, ім будзе напляваць на тое, хто з кім там дамаўляўся. У іх ёсць недзе свае, умоўна кажучы, ресурсы, свая зброя, з якой яны выступяць супраць. Гэта тое, чаго не адбудзецца ў цэнтральнай Европе. Ну, так таму, што просто там дзяржавы былі пабудаваныя, дзяржавы дыктатарскія, дзяржавы, якія ўсё кантралявалі. Ну, вось так атрымалася зграбна дэмантаваць.
Тады ж, у 89-м годзе Фрэнсіс Фукуяма, амерыканскі палітолог, выказаў хіба не самы бліскучы, самы яскравы, хаця вельмі спрэчны прагноз 20-го стагоддзя пра канец гісторыі. Ну, сапраўды, вот такі імгненны крах камуністычнай сістэмы, он уражваў і дазваляў рабіць такія, ну, экстрапаляцыі. Хаця і тады, дарэчы, прагучаў званочак, пэўны званочак наконт таго, што магчыма гісторыя працягваецца. Я маю на увазе танкі на плошчы Цяньаньмэнь. Але тады гісторыя, ну, прынамсі, бягучая тады гісторыя, сапраўды мела сэнс і для людзей, і для народаў, для дзяржаваў. Ну, вот ёсць такі парадыз свабоднага свету, ёсць паняволены свет, і вот як бы адзін свет рушыць да другога свету, вот канец гісторыі. А вот цяпер гісторыя хіба не згубіла сэнс. Вы, Ярослав, пра гэта напісалі свае развагі, а што такое здарылася?
Ну, дзела в том, што как бы две большие, так сказать, истории. Одна многовековая, другая, ну, скажем так, менее короткая, но тем не менее, которые увлекали огромное количество людей. Это христианская вера и вера тоже по-своему коммунистическая. Они как-то вот более-менее либо совсем кончились, либо вступили в полосу довольно глубокого и, может быть, последнего кризиса в случае с христианством. К концу, как раз к концу 20 века, ко временам, о которых мы сегодня говорим. А что для них характерно для такого рода мировоззрений? Для них характерно представление об истории как о некой линии, которая развивается. Вот история именно как история, как нечто, что имеет свое начало и свой конец. Конец как бы и вершину. Ну, для христиан это второе пришествие и страшный суд, а для коммунистов это, соответственно, построение самого справедливого в мире общества. И, как ни странно, те люди, которые с коммунизмом боролись, и в 89-м году, которым удалось победить, они отчасти мыслили точно так же, как коммунисты, в том смысле, что тоже есть некий прогресс, который приведет к установлению некой такой идеальной сферической в вакууме демократии, абсолютно совершенной, которая, в общем, и обозначит конец истории. Дальше некуда развиваться, все кончилось. А в результате мы видим, что ничего не кончилось, но вот такого осмысленного большого проекта нет. Демократия, она как бы занимается, она оказалась, во-первых, не такой совершенной, как многим представлялось. А во-вторых, она занимается таким текущим ремонтом. Ну, вот здесь налоги повысим или снизим. Ну, вот здесь дороги построим. Ну, вот здесь судебную систему усовершенствуем. То есть такая вот обычная жизнь, как мы живем в квартире. Там, ну, иногда нужно какой-то ремонт сделать. Ну, иногда там нужно, не знаю, с женой поговорить о том, что что-то вот между нами скрипит, надо как-то вот отношения наладить по-иному. Но какого-то большого проекта, вот идущего от своего начала к какому-то блистательному концу, его нет, его не осталось. И эта жизнь, она мне напоминает такой вот цикличный круговорот, так как ее воспринимали люди в дохристианскую эпоху, допустим, в античном мире, где, да, сегодня вот такое устройство, сегодня такая погода на дворе, потом там, не знаю, один правитель, тиран или, наоборот, добрый правитель какой-нибудь, Солон, законодатель. Потом его сменяет кто-то менее привлекательный, но это не является частью большого пути. И вот сейчас представление о большом пути, оно, на мой взгляд, утрачено. Хорошо это или плохо, пусть каждый решает сам, но вот такого основополагающего мифа, его сейчас у западной в широком смысле цивилизации просто нет.
Сергей, а скажите, на ваш погляд, а ці ёсць такой міт, скажем, у китайцев? ці ёсць ён у ісламскага свету. Яны таксама это бачаць як цыкль, ці яны ўсё ж такі у іх ёсць некая лінейная канцэпцыя гісторыі.
Мне здаецца, што тут Ярасаў цалкам мае рацыю, каб вялікага шляху няма, і яго няма не толькі ў заходняй цывілізацыі. Прынамсі, калі казаць пра блізкі ўсход, то тут таксама дастаткова відавочна, што дзівосным чынам у канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў, прыкладна таксама вось з абрынаннем берлінскага муру, абрынуліся і ідэалагічныя ўсе такія вялікія праекты, светапоглядныя на блізкім усходзе. Мона кажучы, калі браць тыя самыя, ну я не буду ўжо браць арабскі нацыяналізм, але, скажам так, усе левыя рухі на блізкім усходзе, іранскі праект, то бок пасля гэтага яны ўсе пачалі размаўляць, у прыкладна прыблізна пра тое ж самае, што і на захадзе, то бок пра правы чалавека, пра рынак, пра прыватызацыю, і тое, што рэлігія гэта справа кожнага. То бок фактычна пасля гэтага мы можам, канешне, узгадаць там процьму нейкіх маленькіх групак на кшталт Аль-Каіды там ці яшчэ кагосьці такога падобнага, але умоўна кажучы, ведаеце, гэта не параўнальна з заявы Бен Ладена там пра дэкларацыі яго пра барацьбу з крыжакамі. Па-першае, хто такі Бен Ладен, у прынцыпе, для ісламскага руху, гэта проста вось карцінка на экране. Гэта не параўнальна з ідэолагамі ісламскага руху 70-х гадоў, з Мухамадам Бакырам Садрам у Іраку, з Хамейні тым самым. То бок, ну, тут такая рэч, што вялікага шляху няма больш ні ў каго. І таму тут можна казаць, што няма альтэрнатыўных праектаў. Ёсць толькі вось ліберал-дэмакратычная візія, і, умовно кажучи, усі апоненти гэтай візії, вони хутчэй апоненти по великим рахунку того кавалку, який вони можуть отримати у рамках ось цяперашнього ліберал-демократичного ось світу, який хоче мати Захад. Гэта уся апозиція. Тобто ніхто не збирається будувати некі альтернативні ісламські економіки, я вже не кажу про соціалістичні. То бок тут сапраўды пасля 89-го году дзівосным чынам усталёўваецца з аднаго боку шмат большы кантроль таго, што называецца сусветнай супольнасцю на чале з США. З другого боку складваецца ў гэтай супольнасці таксама такі вось кансэнсус, які адносна каштоўнасці, адносна стандартаў паводзінаў у міжнародных дачыненнях, які яны паспяхова пачынаюць прасоўваць па ўсім свеце. І, умоўна кажучы, гэта, то бок, сапраўды пазбаўляе гісторыю як працэс нейкага змагання паміж светапоглядамі, паміж праектамі ўпарадкавання грамадства, пазбаўляе ўсякага сэнсу.
Ян, ну вот сапраўды это такое сімвалічнае супадзенне, што вот 4 червеня 89-го году на розных канцах свету адбыліся дзве падзеі. У Польшы выйграла салідарнасць, у Пекіне раздавілі танкамі маніфестантаў на плошчы Тяньаньмэнь. І вот як бы вот это другое плечо, пра якое мы вельмі часта забываем, калі кажам пра вось эту вясну народаў, хаця это таксама была часткай вясны народаў. Ці не абазначае яна ўсё-такі сэнс вот цяперашняга этапу, скажем так, канца-канца гісторыі. Калі наадварот, гісторыя ізноў жывая, як калісьці супрацьстаялі Карфаген і Рым, потым Англія і там Гішпанія, потым СССР і США. І зараз мы жывём проста в эпоху такога цыклю, пэўнага цыклю гістарычнага, як сказаў Ярослав. Але, ну да, мы вяртаемся да эпохі супрацьстаяння двух звышдзяржаваў, а всё астатняе, это, што называецца, дзецкія гульні на лужайкі паміж гэтымі двумя гігантамі.
Я не надта магу даць да гэтага нейкую такую філізофскую падбудову, паколькі, скажам, адзінае дачыненне, якое я меў з філізофія, было на універсітэце, я наогул свае філізофскія лекцыі прагульваў, так? Але кніжку Фукуямы я прачытаў. Кніжку Фукуямы я прачытаў, я думаю, я яе зразумеў так, як зразумелі яе мае тут суразмоўнікі, якія выступалі, менавіта, што гісторія, яна закончылася не ў сэнсе, што, скажам, народы пачалі, перасталі выразаць адзін аднаго, ці там, скажам, войны скончатся, а что она скончилась как история развития менавіта идеи, как история развития политического уладкования свету, что вот Фукуяма пришел до высновы, что это либеральная демократия, так как она уявлялась нам на початку 90-х годов, это и есть самое вершение развития политических систем на свете. Не ведаю, насколько это можно отнести до свету китайского, а до свету исламского. Я думаю, хуже за все он имел на увазе историю философской европейской думки и историю Европы. Ну, я думаю, что он в неким таким истотным сенсе он и не помолился, бо никто, как бы, и тут это подтвердили мои суразмовники, никто не запропоновал некой такой альтернативы, из которой можно было бы сказать, что она лепшая, что она, как некий такой высший этап развития сусветного громадства. По-моему, и навод сегодня, при всем тем, что отбывается в свете, либеральная демократия европейской модели, она выглядает как таки наивысший покуль, что уровень развития политических систем. Але я худшей за все гляджу на это, на такую историю, бо, когда пригадываю 89-й год, так абсолютно, я тогда не имел переконания, удельничаю уже в выборах у Польши, что история, она кончается для нас. Починается просто новый этап этой истории, и я, хучей за все, схиляюсь до такой трактовки этих усих историчных процессов, что есть накат, есть откат, есть потом некий синтезис этого, и знов, маем такие, скажем, накаты, откаты, отмовления, это диалектичные три ряды, ці нік так. То бок, я хучей за все гляджу на процес развития сусветных громадства сьогодні, не як на процес у неким цикле, у неким такой п'ятлі, а хучей за все по спіралі, якая все ж таки йде вверх. Покуль що ще не ведаем, що гэтый верхній віток спіралі для нас значить.
Сергей, ну вы сказали про то, что вот эта либеральная визия, она так ці інакш, як бы и в Тегеране, и в Пекине, и в Москве, повсюль. Але вот это супрацьстояние, вот это, так бы мовить, паўтарэнне, тое, что шмат пекоў было. Умоўно кажучы, калі на протягу гэтага стагодзя, магчыма на пачатку наступнага стагодзя, ну вот свет стане пакс чайна. Нават при тым, што так сапраўды китайцы прынялі некія цяперашнія правілы гульні, вы не лічыце, што гэта будзе зусім іншы свет, зусім іншых правілаў?
Ну, справа тым, што давайте не будзем перабольшваць ступень нязгоды Пекіну. То бок, тут што адбываецца? З аднаго боку адбываецца згуртаванне пэўных вось цэнтраў сусветных цэнтраў сілы, якія прыходзяць да пэўнага кансэнсуса аб тым, што прымальна, што не прымальна ў міжнародных адносінах. Ну, часам гэта цяжка атрымліваецца да гэтага кансэнсусу прыйсці. Але яны да гэтага ідуць. І ведаеце, я магу вам проста як прыклад прывесці паводзіны Кітая ў дачыненні да іранскай ядравай праграмы пры Ахмадзінежадзе. Урэшце рэшт кітайцы таксама прыйшлі да таго, што пачалі ціснуць на Тэгеран і, ў прынцыпе, прымусілі яго перамаўляцца і дамаўляцца. І зараз таксама ведаеце тут, што датычыцца вось такіх вось рэчаў, дзеля таго, што, скажам, калі ідзецца пра разлом нейкай сусветнай сістэмы, напрыклад, калі вось як Іран хоча атрымаць ядравую зброю, а ядравая зброя гэта тое, што сапраўды мяняе раскладку сіл крыху ў сусветным маштабе, то тады ўсе згуртоўваюцца, і кітайцы, і расійцы пачынаюць гуляць разам з амерыканцамі. Гэта з аднаго боку. З другого боку, што безумоўна можна ще знайсці шмат закуткоў, дзе могуць быць нейкія дзівосныя рэжымы, плямёны ці яшчэ штосьці, але яны проста нічога не значаць у глабальнай раскладцы сіл. Таму тое, што адбываецца, гэта сапраўды вось паступовая, пакутлівая выпрацоўка вось гэтага ліберал-дэмакратычнага па сутнасці кансэнсусу, да якога ўрэшце рэшт, ну, скажам так, у пэўных момантах, скажам, што датычыцца эканомікі, то Кітай ўжо даволі блізкі. Што датычыцца іншых рэчаў, там, скажам, палітычных, ну, так, пакуль што не. Ну, дык, скажам, гэта таксама пытанне хутчэй часу. Тому я тут не перебольшував би просто ступені незгоди, і тут йдеться про територіальні конфлікти, йдеться про, про економічні війни, що по сутності означає що? По сутності означає просто, що Пекіну потрібен більший кавалок пирога, чим йому пропонують. А урешті-решт свою систему глобальну він не будує і не побудує. Для того, що, мовно кажучи, вона вже та, яка склалася під керівництвом Заходу, занадто могутна, як можна було створити альтернативу. Що це стосується фінансово-економічної системи, наприклад, системи контролю високих технологій. Умовно кажучи, побудувати альтернативу зараз гэтаму, ну, скажімо так, просто фантастика нейка.
Ярослав, а як ви оцінюєте, ну, саправду, по-перше, саму ідею, чи саправди можна от теперішній світ описати, як от эту війну там суші і мора, як, якби змагання Америки і Китая, і чи саправди у Китая є от некий свій ідеологічний проєкт, бо з тих от, що я привів приклади, ну, скажімо там, суперництво Англії і Іспанії, воно не було таким уже, якби, сутикненням ідеологіїв, але з іншого боку, ну, на вот коли это и не сутыкнение идеологии, то вот махчима именно это супротивление будет вызначать сенс истории.
Ну, идеологического какого-то альтернативного проекта я там не вижу. Я, правда, не синолог, конечно, но тем не менее, насколько можно судить, вот нынешний тамошний вождь, товарищ Си, он пытается, он же первый, кого, так сказать, не сменят через два срока. То есть там этот цикл сбился.
Ну, в этом смысле он как бы скасовал на вот ту такую квази-внутрипартийную демократию, то есть что каждые 10 годов. А зараз это вертание, что называется, до коренев, до классики, до циншихуанди.
Ну, это скорее как бы формально, это возвращение скорее к Мао. Ну, как бы недаром Си стал первым после Мао вождем китайских коммунистов, который, чьи, так сказать, теоретические какие-то постулаты и речи включены в некий канон, который вот цитируют, который, ну, в большей степени, чем был Дэн Сяопин и уж тем более там два следующих его преемника. То есть там некий такой мини-культ уже возникает, некий возврат к истокам. Но забавно, что не получается. У Мао была жесточайшая диктатура с невероятным драйвом, называя вещи своими именами. Культурная революция и все вокруг нее. Это была действительно попытка создания такого сумасшедшего альтернативного проекта, альтернативного не только либерально-демократическому Западу, там и Америке, но и как бы такому окостенелому бюрократическому коммунизму Советского Союза позднего. Сейчас ничего подобного нет. Я тут совершенно согласен с Сергеем, что Китай настолько встроен в мировую глобальную экономику и настолько много получает от нее выгод, что для него было бы самоубийством заниматься какими-то экспериментами в духе, я не знаю, Северной Кореи или там Полпотовской Кампучии когда-тошней. Но это не значит, что, естественно, противостояние чисто геополитическое, оно уходит. Оно не уходит, просто мне не кажется, что оно будет возвращением к вот к такому биполярному миру эпохи холодной войны. Ни у кого из нас нету, так сказать, хрустального шара, в котором можно видеть будущее, но почему бы себе не представить, исходя из ряда тенденций, через, не знаю, десятка-два лет мир не то чтобы многополярный, а мир бесполярный. В том смысле, что, смотрите, ведь в самом Китае масса кризисных явлений, масса вещей, которые и демографических, и межэтнических, и экономических, которые, в общем, могут их вырулить к достаточно нехорошим, неприятным для них вещам. Я им этого не желаю, но как бы это вполне реально. Смотрите на Россию, которая, ну, чего стоит ее вставание с колен, ну, это, об этом много можно говорить, но там что-то светлое, очень такие яркие горизонты не просматриваются. Смотрите на Европу, она ведь в Европейском Союзе тоже достаточно глубокий внутренний кризис. А Соединенные Штаты занимаются чем? Они занимаются постепенным уходом с мировой арены в роли такого вот совсем уже вездесущего, так сказать, то ли судьи, то ли пресловутого жандарма, то ли, я не знаю, наоборот, благосклонного союзника в разных местах мира по-разному. Но изоляционистские тенденции ведь преобладают. Трамп был избран именно с этой повесткой, и у него очень хорошие шансы, на самом деле, в 2020 году быть избранным снова.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удзел эксперт Центру імя Острагорскага Сергей Богдан и оглядальники Белорусской Российской службы в Радио Свободы Ян Максимюк и Ярослав Шимов. Вёл передачу Юра Дракохруст.